новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в российской столице. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8. FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-888-8-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7-3-7-3-9-4-8. Код города 495. Видеотрансляция на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». В одно слово. В течение ближайшего часа мы попробуем обсудить насущные самые, не только интересные, насущные новости, да, которые поступили. Вот, кстати говоря, все это произошло опять в выходные. У нас теперь выходные, постоянно что-то происходит. В прошлые выходные у нас Ростов-на-Дону был, да, СИЗО, теперь вот Дагестан и атака на Севастополь. В Дагестане отменили режим контртеррористической операции. Мы подробно сейчас обсудим, что происходит в этой республике. Ракетный удар по Севастополю вчерашний привел к гибели людей. Во второй части программы мы поговорим о том, что исследователи из Высшей школы экономики проверили, какие гражданские права и свободы россияне считают самыми важными. Ну и завершим программу тем, что в России призвали приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены к хулиганству.
Поток. Успеем сказать главное.
В Дагестане отменили режим контртеррористической операции. Она завершена в связи с ликвидацией угроз жизни и здоровья граждан, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Накануне в Махачкале и в Дербенте были совершены атаки на синагоги, православные храмы. Глава республики Сергей Меликов сообщил о гибели 15 полицейских, 4 гражданских, в том числе был убит православный священник, просто зверски был убит 66-летний православный священник. С сегодняшнего дня по 26 июня в регионе объявлен траур. Правительству Дагестана поручено принять необходимые меры для помощи семьям погибших и пострадавших. Политолог, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов у нас на связи. Сергей Игоревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Собственно, в теракт, который произошел вчера в Дагестане, да, а до этого, за неделю до этого у нас произошел, собственно, тоже теракт в ростовском СИЗО, когда были захвачены заложники. Можно ли связать эти два события? А что касается Дагестана, не становится ли эта республика источником радикализма в России?
Ну, я вам напомню, еще до этого в Крокусе случился теракт.
Да.
И, в общем, много чего еще происходит, что можно связать в единую систему. Позвольте мне здесь использовать медицинские метафоры. Я бы сказал, что вот то, что сейчас происходит, это борьба вирусов или бактерий с иммунной системой. Вот иммунная система российского организма, иммунная система российской власти подвергается беспрестанным атакам со стороны радикалов разного толка. И мы видим, что сейчас со стороны исламских радикалов. Вопрос, насколько система, находясь под нагрузкой, может вырабатывать новые антитела, что является антителами и вообще какие выводы мы делаем из предыдущих событий. Ведь обратите внимание, сейчас государственную власть Дагестана обвиняют в том, что они не сделали никаких выводов из вот этого резонансного случая в аэропорту, когда несколько сотен радикалов абсолютно бесчинствовали в течение там достаточно долгого времени и отделались какими-то смешными там штрафами. Да, там 5 человек остается под следствием сейчас, но в целом все понимали, вот то, что сделали эти люди, конечно же, не заслуживает такого мягкого наказания. И сейчас, собственно, не зря многие эксперты проводят параллели между вот таким демонстративно мягким наказанием за вот те бесчинства в аэропорту и вчерашними терактами, которые произошли в 3 городах Дагестана. И основной это вывод в том, что учимся мы или не учимся, применяем ли мы какие-то меры к радикалам и как это выглядит. Не забывайте еще о серьезнейшей миграционной нагрузке, которая вместе с собой несет риск не только социальных конфликтов, но и религиозных конфликтов. Мы это все тоже видим. На мой взгляд, это главный сейчас вопрос, на который следует искать ответ.
Угу. А как можно оценить работу спецслужб по региону? Все-таки эти ячейки же надо как-то выявлять?
Ну, конечно, да. Это разведывательная и контрразведывательная работа, создание агентурных сетей, все то, что мы видим в мемуарах контрразведчиков, разведчиков и в популярных сериалах на эту тему. Конечно, с этим надо работать. Вопрос такой, что одни спецслужбы не справятся с этой задачей. Uh-huh. Это комплекс мер, и эти действия, конечно, должны создавать госорганы в первую очередь. Где, конечно, да, силовики являются важной составляющей всей этой системы. Но, опять же, посмотрите на социальный состав тех людей, вот тех террористов вчерашних. Это люди из «Единой России», из «Справедливой России», да-да, связанные с местными элитами, более того, там, с чиновниками местными, со спортивными клубами, которые абсолютно легально действовали. Но они не возникли. Сейчас говорят о какой-то ваххабитской мечети, которая была на окраине этого села. Но это же все долгие годы существовало. Человек имел доступ к гостайне, и в то же время была наверняка у силовиков информация о том, что вот в его окружении находятся люди, проповедующие радикальные религиозные взгляды, да, там откровенные ваххабиты. Uh-huh. Вопрос, ну, кто-то не досмотрел, кто. В общем, каждый не досмотрел на своем месте, в итоге мы получаем то, что получаем. Uh-huh. Ну, должен, наверное, наступить какой-то предел вот этого вот безалаберного отношения к этой ситуации, когда на высоком уровне поймут, что нужно принципиально что-то менять, потому что действительно Дагестан сейчас стал одной из наиболее горячих в этом смысле точек в России, к сожалению.
Угу. Сергей Игоревич, смотрите, вот Дмитрий Рогозин назвал розовым туманом связь терактов в Дагестане с Украиной. Он, собственно, раскритиковал вот это вот высказывание, да, депутата Госдумы от Дагестана Абдулхакима Гаджиева, который считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО.
Я здесь поддержу Рогозина и поддержал в своем телеграм-канале, потому что, ну, кому нужны эти мантры, понимаете? Вот зачем мы... это же выглядит пародией на самом деле. Не дожидаясь результатов следствия, не понимая, кто стоит, в первые часы, когда еще никто ничего не понял, депутаты делают заявление, ищите врагов, значит, там, в ЦРУ. Но давайте же понимать, что если не будет создана атмосфера внутри нашей страны, если не будут люди, которые готовы вербоваться, никакой ЦРУ никого не завербует. И вот эти все усилия ЦИПСО и ЦРУ, они, собственно, связаны с тем, что в Дагестане есть вот эта вот среда, которая, в которой вызревают люди с такими настроениями.
Ну вот это среда именно в Дагестане. Именно же в Дагестане.
Слушайте, она и в Дагестане, и в этих поп-ММА-клубах в Москве, и в мечетях в Челябинске. Она много где сейчас в стране.
И в СИЗО.
И в ростовском СИЗО совершенно верно тоже. Ну, мы же все понимаем, начали говорить, мы сейчас опять забыли про вот эти тюремные сообщества, так называемые зеленые зоны и прочие анклавы внутри даже закрытых учреждений религиозных.
Спасибо, спасибо, Сергей Игоревич. Сергей Стравойтов, политолог, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Обсуждаем мы то, что произошло вчера в Дагестане. Очередной теракт, такой спланированная акция сразу в двух городах, в Махачкале, в Дербенте. 15 полицейских погибли, четверо гражданских, в том числе православный священник. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, Денис. Первое, надо разбираться, закончить заигрывать с местными элитами, потому что у нас, получается, в стране как-то в некоторых регионах закон как-то не действует, понимаете?
Угу.
Получается, что эти ребятки все были фактически, это местная элита, что никто не видел, я в это не верю. Просто прикрывались глазки, ну как, ну это же там дети высокопоставленных чиновников, так нельзя. Угу. Так же, как ростовское СИЗО. Я вообще не понимаю, как они там сидели, это чего там? Почему они, как там вообще, они не бритые, они не это, как внутренний распорядок.
Ну, это, да, спасибо большое. Денис, это, к сожалению, не только в ростовском СИЗО происходит, это происходит в СИЗО по всей стране. Председатель «Справедливой России за правду» Сергей Миронов заявил РБК, что нападения на церкви и синагоги в Дагестане произошли потому, что после беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре не было серьезных последствий. Об этом только что говорил наш эксперт Сергей Старовойтов, кстати. Я цитирую Миронова. «Реакция государства должна быть только одна. Для террористов смертная казнь, для их пособников тюрьма, для их родных и близких увольнение с госслужбы и пожизненный запрет на работу в органах власти, иначе мы эту гидру не победим». И вот еще вот одна новость, да, вдогонку, вот, кстати, по поводу «Справедливой России». Один из ликвидированных в Дагестане Али Закаригаев с 2021 года был рядовым членом партии «Справедливой России за правду». Сегодня его исключили, вот сегодня. Об этом сообщили РБК в пресс-службе партии. До 2021 года он был председателем совета отделения партии в Серкоголинском районе. Вот, вот такая история. Там члены «Единой России», члены «Справедливой России». И потом они вышли с автоматами, стали стрелять в полицейских и в мирных людей. Сегодня, я напомню, в Дагестане отменили... отменили режим контртеррористической операция, она завершена в связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Дэн-Дэн пишет, наш слушатель, а Миронов не хочет в отставку? Ну, это надо задать вопрос Миронову, хочет ли он в отставку. Возможно, он не хочет в отставку. Так, что еще на эту тему? Много сейчас всяких новостей как раз на то, что произошло вчера в Дагестане, да, вот что-то я хотела, что-то я тут увидела. Историческая синагога Келин-Умас в Дербенте, на которой вчера напали террористы, выгорела изнутри, но они ее подожгли, она полностью выгорела, я так понимаю. Зданию было больше 200 лет, в 2009 году его полностью реконструировали. Ну и еще вдогонку, да, Дмитрий Рогозин назвал розовым туманом связь терактов в Дагестане с Украиной. Сенатор и бывший глава Роскосмоса заявил, что это может привести Россию к большим проблемам. Я цитирую, депутат Госдумы от Дагестана Абдул-Хаким Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, а я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти, русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам, написал Рогозин в своем телеграм-канале. Сергей пишет, мы светское государство, а они нет. А кто они? Ну, да, понятно, что надо эти проблемы решать. Вот эти вот ММА-клубы, где там какие-то некие учителя проповедуют, ну, видимо, надо уже вмешиваться в это и как-то эту историю всю контролировать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вчера была православная троица, да, вчера, соответственно, были теракты в Дагестане, и вчера украинцы ударили по Севастополю ракетами «Атакамс» по пляжу. Ракетный удар по Севастополю привел к гибели людей. Мощный ракетный удар ВСУ в воскресенье нанесли по Севастополю. Всего по городу было выпущено 5 оперативно-тактических ракет «Атакамс», 4 из них подразделения российской ПВО отразили, одна, отклонившись от траектории, взорвалась над общественным пляжем в Акчуевке. В результате происшествия погибли 4 человека. Это 2 детей среди этих 4 погибших. Почти 1,5 сотни граждан, более 150 человек получили ранения. В Министерстве обороны ответственность за трагедию возложили на Вашингтон и Киев. 24 июня в Крыму и в Севастополе объявили день траура. И вот в воскресенье, да, еще пляжи были забиты вчера, очень много там было на самом деле людей, вот, собственно, когда они ракетами нанесли удар. Руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич у нас на связи. Андрей Францевич, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Францевич, ну вот как вы считаете, вот то, что произошло вчера в Севастополе, да, вот этот удар, как раз вот этими, вот то, что они разрешили, да, западным оружием бить ракетами по российским территориям, собственно, они это осуществили. Именно вчера, в воскресенье, праздник, и по пляжу, где просто мирные люди лежали. Как вы считаете, вот, вот те самые красные линии, они уже, вот это вот, мы близки к этой черте?
Ну, для начала нужно понимать, что они и раньше били по Крыму оперативно-тактическими ракетами атак МС. Другой вопрос, что они впервые ударили днем. Обычно всегда происходило ночью по военным объектам. И понимая, что кассетное исполнение засыпает целую огромную территорию.
Да, это еще кассетные боеприпасы, да.
Да, там порядка 960 элементов. Они фактически такой густо наполненный пляж засыпали боеприпасами. Оттуда такое количество раненых. На самом деле мы, конечно же, ждем от нашего военно-политического руководства каких-то более серьезных ответов уже непосредственно по заказчикам этих терактов. Это не Украина, это Запад, американцы. Вот. Но я уверен, что решение будет не самое ожидаемое. Это будут не беспилотники в Черном море, еще что-то. Это будет более серьезный и чувствительный ответ для американцев. Я напомню, когда наш президент сказал, что мы передадим прокси-силам каким-то наше высокотехнологичное вооружение, которое ударит по американцам, все предполагали что угодно, но только не Северную Корею, то, что сейчас прошел разговор. Поэтому это будет что-то серьезное, это будет чувствительно, и, как показывает практика, американцы понимают силу, значит, только силу понимают. Я помню, французы в 2020 году в рамках операции «Мученик Сулеймани» ударили по американской базе в Ираке, не последовало никакой войны, и на этом вся, скажем так, такая жесткая риторика остановилась. Это хуситы, которые сейчас бьют. Поэтому уверен, что какое-то решение будет, но оно будет в неожиданном месте.
Ну, собственно, сегодня Лин Трейси вызвали, да, посла США в МИД. Поскольку есть все-таки подозрение, да, что американцы способствовали, потому что там спутники, не спутники, их разведывательные самолеты летают и передают ориентировки. И, собственно, не без их, конечно, участия все это произошло. Ну и сегодня же по Одессе ударили по складу с боеприпасами, насколько я знаю. Попали прямо там хорошо, там все детонирует. Вот это, кстати, собственно, был ответ сегодня по Одессе.
Нет, вы знаете, не таким образом это работает система. Это не значит, что у нас есть заранее обнаруженные склады, а в Одессе происходит вторичная детонация, это значит, туда свозилось вооружение, что мы сидим, ждем повода, и вот он, когда наступил, тогда делаем ответный шаг. Нет, это планомерная работа. Выявляются цели, тогда наносятся удары. Поэтому вообще вот эта ситуация, связанная с возмездием, в моем понимании, она, может быть, недостаточно корректна. Объясню, почему. Это говорит о том, что мы имели возможность нанести им чувствительность, какой-то удар, но сидели, ждали повода, а почему бы раньше этого нельзя было сделать? Все-таки идет открытое противостояние военное. Поэтому нет, у нас заранее спланированы наши цели. Целей намного больше, чем есть средств поражения. Они плавно поступают в войска. Соответственно, есть какой-то резерв под более серьезные задачи, которые вновь обнаружены. А так это плановая работа.
Спасибо, Андрей Францевич. Андрей Клинцевич, руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов, был у нас в эфире. Юрий Санкт-Петербург пишет, чувствительно, это когда в Черном море беспилотники США разведывают перед атаками, а мы сидим и говорим, что, может быть, когда-нибудь ответим. Ну, собственно, вам сейчас объяснили, как мы ответим. Нет, у нас тоже есть, конечно же, цели, но все-таки, конечно, не таким, не бьем по пляжам, да, кассетными боеприпасами, это уже перебор. Панк 13 пишет, америкосов носом в это не потыкать, для них это нормально, сопутствующие потери. Да, вполне возможно, ну, собственно, да, это такие вот такие вот правила игры, знаете ли. Главное, чтобы в Киеве банковский и правительственный квартал не пострадал, пишет Дэн. То есть вы предлагаете прямо по центру Киева, да, ударить. Ну, я не уверена, что это, собственно, в этой ситуации поможет, но это будет вообще-то эскалация довольно серьезная, и, может быть, как раз смысла особого это не имеет, да. Ракетный удар по Севастополю. 4 человека погибли, 2 детей погибли, просто отдыхали там на пляж, приехали люди отдохнуть. Но надо признать, что Севастополь – это все-таки не главная курортная зона Крыма, так справедливости ради. Пляж этот был забит, был выходной день вчера, да, воскресенье, на пляже действительно было много людей, и использовать кассетные боеприпасы против мирных людей, ну, это все, конечно, ну, что делать, вот живем мы в таких реалиях. Вы продолжаете мне писать по поводу Дагестана, да, вчерашнего. Елена В. пишет. Не удивляет, что депутат напрямую связывает теракт в Дагестане с украинским конфликтом. Вы помните, что теракт в Крукусе сразу связали со своей Украиной, хотя была доказана принадлежность террористов к исламской группировке «Вилаят Карасан». Я не помню, чтобы точно была прям абсолютно стопроцентной точностью доказана принадлежность террористов к исламистской группировке «Вилаят Карасан». То, что там какие-то шли заявления из разных группировок, это скорее не подтверждение. Какие же действия предприняты против «Вилаят Карасан»? Кажется, никаких. Почему у нас замалчиваются исламистские и ваххабитские вылазки? У нас, Елена, ничего не замалчивается. Вот мы сейчас, кстати, все это как раз мы обсуждаем. Что еще? Сергей пишет. Сергей, значит, нам пишет. Что он пишет? Рогозин сам ксенофоб, вот выступает за то, чтобы искать истоки терроризма у себя в стране. А что страны НАТО не хотели бы разжечь межнациональную рознь в России? Вот благодаря исламскому террору и таким, как Рогозин, они это пытаются делать. Не понимаю, как вы привязали Рогозина к этому, правда. Благодаря Рогозину они пытаются это делать. Это сейчас вы лихо, конечно, привязали. То есть это удивительно, да, но на Кавказе давно уже все это происходит, и это не вчера началось, на самом деле. Абсолютно не вчера. Это вопрос действительно к работе местных властей и к работе спецслужб, которые как раз должны вот это вот все... Это все предотвращать, вести какую-то эту работу, да, с исламским радикализмом, который, соответственно, естественно, не только в нашей стране, а во многих странах мира. И эту работу надо как-то слаженно вести. А что касается Дагестана, да, ну тут еще, конечно, экономическая ситуация тоже добавляет. И я напомню, что вот в связи с вчерашними событиями просто туристов, АТОР, например, призвал туристов просто не ездить, например, в Дагестан, хотя бы какое-то время, да, или оттуда быстренько эвакуироваться. Собственно, это тоже удар уже, опять же, по республике. Они бьют по своей же республике сейчас, потому что люди будут сдавать туры, люди не поедут, это тоже деньги. Интересно, получит ли отец, который знал о детях-ваххабитах, свой срок? Ну, Юрий, Санкт-Петербург, я дальше вот не буду читать эту фразу, да, потому что это уже не очень корректно. Да, смотрите, я думаю, что тут вся проблема-то, знаете, в чем, Юрий? В том, что вот этот вот отец, который знал о детях-ваххабитах и говорит, что он с ними не общался много лет, но есть подозрение, что не только он знал о детях-ваххабитах, об этом знали и окружающие. Я думаю, что власти региона в курсе того, что у них происходит. Ну, собственно, сейчас звучат различные упреки в адрес, да, бойцов ММА, некоторых известных. Ну, есть различные подозрения, и не только подозрения, да, неподтвержденные, что происходит в этих клубах, там просто проповедуют так называемые учителя. Ну, надо вести какую-то работу, да, надо эти ячейки закрывать, надо как-то спецслужбы должны это делать. Это все напоминает еще вот сериал «Фауду», если вы смотрели, да. Можно по-разному к этому ко всему относиться. Ну, вот примерно то же самое. Там можно посмотреть и увидеть как пример, что происходит, как они вербуют. Вербуют детей, каких чиновников, между прочим, да? В Дагестане после терактов усилили меры безопасности на всех видах транспорта. Ну, это понятно, это такие довольно стандартные меры, да, усилили, там, ЧП и так далее. Это пройдет сейчас какое-то время, и эти меры будут сняты до следующего какого-то такого серьезного инцидента. А вот именно предотвратить эти инциденты, в этом, собственно, состоит задача местных властей и спецслужб. И насколько хватит, да, насколько хватит ресурсов, чтобы что-то сделать, и чтобы безнаказанно люди там с автоматами не бегали, не убивали 15 полицейских. По 15 полицейских за день. Вчера 15 полицейских погибло и четверо гражданских лиц в Дагестане. Что у нас сейчас? Сейчас у нас будут новости, а потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14 часов 36 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Мы продолжаем. Наш координат — смс-портал +7 925 888 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Евгений С. пишет. Это мы Дагестан обсуждали в прошлой получасовке. Пока не начнется личная ответственность каждого, кто принимал решение о том или ином теракте, это не прекратится. Причем эта ответственность должна исходить из меры высшей меры наказания без ограничения срока давности и территориальной, национальной, государственной принадлежности лица. Верунчик пишет. В Дагестане больная тема, кумовство и родственные связи, которые перерастают в кланы Эбан-Патпули, тянется десятилетиями. Ну, это такая восточная, кавказская тема, да. Да, все так, все действительно так. Кланы и кумовство, все это есть, и они друг друга покрывают, да. Ну, что? Ну, все равно надо искать какой-то выход из ситуации, потому что мы не можем каждые выходные получать вот такие вот сводки, да. У нас какие-то трагедии происходят. Теперь реально просто как минимум раз в неделю. Итак, о чем мы сейчас будем говорить, да, в течение ближайших уже 23 минут? Исследователи из Высшей школы экономики проверили, какие гражданские права и свободы россияне считают самыми важными. Вот об этом поговорим, это интересно. И в России призвали приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены к хулиганству.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, результаты опроса исследователей из Высшей школы экономики показали, что первостепенную значимость имеют бесплатное образование. Ну, вот что важнее всего людям, да, вот людям, которые живут в Российской Федерации. Значит, так, бесплатное образование, медицинская помощь, а вот политические свободы оказались в хвосте рейтинга. То есть в самом конце политические свободы особо никого не волнуют. Глава СПЧ Валерий Фадеев предполагает, что для людей в данный момент в повседневности образование важнее, чем право собираться на митинги или организовывать политические партии. А социолог, основатель Центра социального проектирования Алексей Фирсов считает, что дело в другом. Среднестатистический россиянин не умеет пользоваться политическими правами, не верит, что им можно пользоваться на самом деле. Да? Какие вообще вот тут выкладки, что я смотрю? Так, первостепенную значимость для граждан страны имеют право на бесплатное образование, на бесплатную медицинскую помощь. 64-61% опрошенных, соответственно. Около половины респондентов отметили важность права на жизнь, то есть само право на жизнь, частную собственность и труд. За ними следуют права на социальную помощь во время болезни, социальное обеспечение в старости. Хорошая работа нужна, хорошо оплачиваемая. И важность права на информацию. 39% это довольно много. 39% отметили важность права на информацию. И 38% право на выражение собственного мнения, свободу слова. И причем вот эта вот важность права на информацию, она выросла по сравнению с... она выросла между 2019 и 2021 году. Это вот после пандемии, кстати говоря. Политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян у нас на связи. Армен Сумбатович, здравствуйте.
Привет.
Почитали вы, да, вот это вот исследование Высшей школы экономики по поводу того, что важно для россиян, что для них вот митинги, например, не важны политические свободы, а важнее какие-то вот бытовые, скорее, вещи. Можно ли говорить о том, что, собственно, все неплохо, да, в стране, если для людей все-таки какие-то бытовые вещи на первом месте стоят?
Безусловно. Но тут, смотрите, давайте начнем с того, что у нас колоссальные вопросы, в принципе, вызывает политическая и правовая грамотность общества. Потому что при всем том, например, что все смотрят новости, все слушают новости на радио, все там подписаны на кучу телеграм-каналов, но вот о своих политических, так сказать, возможностях многие даже не подозревают. Многие искренне убеждены, что их единственная политическая обязанность — это прийти либо на президентские выборы, либо на выборы парламентские. у нас ведь в родной столице все время, да, важная история, это выборы в Мосгордуму, да, или выборы там муниципальные, когда у нас явка сильно проседает. Mm-hmm. Потому что многие даже не понимают, что, в общем, и это, в этом надо участвовать, да. Участие общества в каких-то таких политических акциях сейчас, в общем, мизерно, но этому тоже есть куча объяснений. Во-первых, политическая система устоялась.
Да.
Это же не 90-е годы, да, где у нас каждый день были митинги. Вот каждый божий день кто-то где-то митинговал. Uh-huh. Это вот сейчас просто, наверное, нереально поверить, но тогда было так, потому что политическая система была разболтана, с точки зрения экономики ситуация была, ну, мягко говоря, удручающая, поэтому политическая активность была чрезвычайно высока. Uh-huh. Сейчас другая совершенно эпоха. И, конечно, на первое место будет ставиться условно-социалка, условно хорошая работа и условно спокойный быт.
Угу. Ну, это же возможно, это возможно и неплохо.
А никто не говорит, что это плохо. Просто опять же, да, у нас зачастую вот из там школьных учебников истории, да, или из литературы, прочитанной там в детстве, отрочестве и юности, да, закрепилось понимание, что для русской интеллигенции или вообще там в глобальном значении, да, для русского человека нужно обязательно постоянно озадачиваться вопросом, как жить нравственно. И поиск вот этой нравственности тебя непременно должен привести, во-первых, в политику, а во-вторых, в политику, которая активная такая, борческая. Но время-то поменялось, правда? И нынче-то реалии совсем не такие, как были в конце там 19-го столетия или в начале 20-го. А привычка к этому, она у многих остается. Поэтому то, что вокруг все меняется, да, меняются ваши привычки, меняются ваши запросы и так далее, и так далее. Многие не готовы до конца это воспринимать и говорят, а как же так? А вот политическая акция, а вот выйти куда-нибудь, да, или даже еще хлеще, свою политическую партию организовать. Да, но если вставить вопрос, а вот зачем это сделать, то многие на него уже не дадут ответа. Ну, потому что как? Ну, надо же, да, мы же должны быть политически активны, хотя есть системные политические партии, которые закрывают по большому счету.
Ну, которые за тебя все сделают, да.
Угу. Конечно, политическую повестку. Если ты хочешь там в этом участвовать, да ради бога, ты вступай в политическую партию. Становись там, я не знаю, политическим активистом. Мы просто, вот изначально находясь в плену вот этих представлений, мы пытаемся их продолжать проецировать. Угу. А на самом деле все-то вокруг сильно поменялось. И то, что людей больше заботит не создание монументальной какой-нибудь политической программы за все хорошее против всего плохого, а непосредственно то, что их в жизни окружает, и то, что делает их по большому счету гражданами, ведь у нас даже в Конституции ведь записано, что жизнь человека – это догма. Не политическая борьба вокруг этого, а жизнь. Ну, это нормально абсолютно.
Ну, смотрите, а что касается, кстати, Москвы, то здесь даже людей призывают поактивнее участвовать, да, в жизни города. Например, есть такая программа, как «Активный гражданин», где люди могут голосовать.
Безусловно. Так это ровно оттуда и берется, вот о чем я вам говорю, да, что у нас вот многие искренне полагают, что президентские выборы и выборы парламентские, ну, на третьем месте хорошо выборы мэрские. И руководство города прекрасно понимает, что это не очень правильная тенденция, поэтому очень много делается для этого. И вот эта платформа «Активный гражданин», которая должна тебя стимулировать, в том числе участвовать в общественно-политической жизни города. Это чрезвычайно важно. И то, как у нас вот сейчас уже освещаются предстоящие в сентябре выборы в Мосгордуму, то, что об этом стали говорить. Потому что я помню, например, там 15 лет назад, даже я, будучи погруженный в политические процессы, не всегда знал вообще, а кто у нас избирается в Мосгордуму. Потому что информация об этом был критический минимум. Сейчас все иначе. Сейчас и «Единая Россия» свой список показывает. И вот я буквально в субботу, что ли, смотрел материалы с выдвижения кандидатов ЛДПР. Посмотрел, кто это. Посмотрел, какими программными установками они идут. Вот это правильное абсолютно движение. Потому что мы действительно с этой точки зрения на этом сегменте проседаем. Но главное, что мы это сами понимаем.
Да, мы это понимаем, и все-таки что-то в этом направлении делается.
Ведь вспомните, да, последние вот муниципальные выборы в Москве, когда маленький порог явки, да, которым воспользовалась несистемная оппозиция, которая шла решать не вопросы условно жителей, я не знаю, там, Сокольнического, Бауманского, там, Таганского районов, да, они шли заниматься политиканством. И потом возмущенные жители этих районов говорят, да что же это такое, а это-то как раз и произошло из-за отсутствия вот этой пресловутой привычки участия в политической жизни, не так ли? Потому что люди не пришли, и при уровне явки были избраны вот такие вот странноватые персонажи. И это неправильно. И то, что сейчас об этом говорят, и то, что гораздо больше людей уже стало понимать важность именно выборов, вот, например, в Московскую городскую думу, потому что, ну, не является ведь секретом, да, что некоторые депутаты занимались там, ну, мягко говоря, странноватыми вещами.
Какими?
И это не должно сказываться на жизни города. Да. И это уже прямая обязанность людей участвовать в голосовании.
Да, спасибо большое, Армен Субатович, Армен Гаспарян, политолог, член Общественной палаты Российской Федерации. Капитан Джон пишет, не вижу смысла интересоваться политикой в Москве, меня все в Москве устраивает. Вот, пожалуйста. Так, Алекс, так. Что вы там мне пишете? На сайтах ГОС голосуют одни и те же. Политическая свобода – это иллюзия. Климок пишет. Я вам, знаете, что хочу сказать, Климок? Что манипулируют везде. В Европе, кстати, тоже. Ну, это, знаете, это, а как у них тоже там, допустим, баллотируется Макрон, в противовес ему, спойлером, ставят какого-нибудь такого крайнего фашиста, чтобы уж точно они перепугались и точно все проголосовали за Макрона. Нет политики в стране. Какую, Сергей, скажите, какую вы хотите политику в стране? Вот вы какую хотите политику в стране? Серьезно. Многих действительно все устраивает. Ну, люди идут и голосуют. Вот вы говорите, Путин выигрывает. Ну, идут, голосуют, правда, за Путина. Идут, голосуют за Собянина. Ну, действительно, идут и голосуют за Собянина. Ну, это так. Так, что мы обсудили, да? Что исследователи из Высшей школы экономики проверили, какие гражданские права и свободы граждане нашей страны считают самыми важными. И показало, что они считают самым важным, да? Образование, право на образование, право на бесплатную медицинскую помощь. Это, кстати, вообще основное. Право на образование, право на бесплатную медицинскую помощь. Кстати, вот вы мне тут пишете, а что касается людей, которые ходят на митинги, там, демонстрации, ну, сейчас их совсем, их всегда мало. Этих людей, это минимум. Есть люди, которых, знаете, это принцип их жизни, это движуха постоянная. Ну, это тоже какая-то своего рода авантюра. Вот они ходят. Вы же не ходите, вот вы все пишете, что вы ходили куда-то, отстаивали свои какие-то политические свободы. Я сильно сомневаюсь, правда. Если бы вам они действительно были нужны, может быть, вы что-то бы сделали. На самом деле, многие неплохо живут, и за эти, сколько там, 24 года, за эти 24 года все-таки социально-экономическая ситуация в стране действительно улучшилась по сравнению там, с 90-ми годами. Я помню прекрасно эти палаточные лагеря и бесконечные митинги. Они действительно были, вот как Армен Гаспарян сказал, ежедневные. Они действительно были ежедневные. Там шахтеры стояли у Белого дома, там били по каскам и просили себе каких-то денег вообще, зарплату, которую им просто не платили ничего в 90-е годы. Вот. Так что вот такая вот история, да. Значит, образование нужно. Образование, медпомощь, частная собственность, хорошая зарплата, хорошая работа и, собственно, право на жизнь.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Александр мне пишет вдогонку. Ага, принцип, кто у кормушки кричать, что все хорошо. Это вы кого сейчас имеете в виду? Кто у кормушки кричит? Я просто не у кормушки, честное слово. Но в целом, наверное, да. Кто же эти люди у кормушки? Так, в России призвали приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены к хулиганству. Тут неожиданное заявление Виталий Милонов, это любимый спикер многих средств массовой информации, скажу вам по секрету. Итак, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены летом к хулиганству. Копия обращения на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева есть в распоряжении Rush Today. Я цитирую, перелет на самолете или поездка на поезде в компании с неряхой превращается в настоящее испытание и пытку в условиях летней жары. А если нечистоплотный гражданин соседствует с детьми, то для родителей это становится дополнительной, без преувеличения опасностью и стрессом, считает парламентарий. К сожалению, по его словам, эффективных механизмов законного воздействия на таких граждан не существует. Прошу вас, пишет Милонов, оценить возможность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части наказания за очевидное несоблюдение личной гигиены и приравнивание этого, к примеру, к мелкому хулиганству, говорится в тексте обращения. Ранее Милонов, ранее это неважно, это не к этой теме относится, значит, к хулиганству приравнять людей, которые не дают вам жить летом, да, когда очень жарко, вот они, видимо, не пользуются какими-то средствами, может быть, они не принимают душ, не пользуются еще какими-то средствами, с помощью которых можно убрать неприятный запах. Врач высшей категории, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко у нас на связи. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Согласитесь ли вы с Виталием Милоновым, что вот просто ввести хулиганство, да, за то, что человек просто душ не принял, и, собственно, мучаются все, кто с ним едут, например, в метро в вагоне?
Я думаю, что да. То есть от этого мы все можем пострадать, но пострадать мы можем вдвойне, если мы будем принимать какие-то, да, то есть карательные меры, да, то есть нам есть чем заняться. И у нас есть масса других, как бы более, актуальных проблем, решения которых, в общем-то, требуют безотлагательного решения. А что касается про навыки опрятности, то есть они, в принципе, должны быть сформированы у ребенка, типа, в год, в 3 года. Uh-huh. Естественно, да, то есть сложно надеяться на то, что если как бы ребенка не приучили мыть руки, убирать за собой, менять одежду, принимать душ, чистить зубы, родители в первые 3 года, когда ребенок как губка впитывает все, что он видит, да, то есть какое у него окружение в семье, такое он и будет. И мы это сможем сделать какими-то карательными мерами. Но какие-то, да, то есть ограничения же существуют. Допустим, да, дресс-код, да, то есть ночной клуб же не пускает, да, в спортивной одежде, и ресторан не пустят в пляжных шлепках или в шортах. Я думаю, что, наверное, нужно, да, не карательно, а все-таки воспитательно решать этот вопрос. Если ты захотела, как бы, да, то есть, ну, можно сказать, да, то есть лететь в самолете, то тоже должен быть какой-то дресс-код. Существуют же размеры для ручной клади. А почему, как бы, да, то есть нам не определиться с дресс-кодом? Я думаю, что это будет рекомендательно. Ну, да, то есть на каком-то таком, да, то есть рекомендательно, да, то есть, но все равно, то есть это заставит как бы некоторых людей все-таки прислушаться, еще раз я говорю, да, то есть мы же не ходим в пляжной одежде, в театр.
Да, но тут речь все-таки скорее не о дресс-коде, а об элементарной, наверное, гигиене, да, вот вы сказали, это надо прививать до 3 лет, да, да.
Да, то есть это как бы навыки опрятности, которые должны у ребенка как бы, да, то есть воспитаться. А здесь, я думаю, что вряд ли какие-то карательные меры могут как-то, то есть этому
Ну, просто что делать, да, людям действительно есть такая проблема. Я не знаю, это проблема нашей страны, но, может быть, и в других странах тоже это есть. Почему-то некоторые люди считают, что окружающие должны страдать. А вот интересный, кстати, вопрос вот вам, как врачу. Человек, который, извините, просто пахнет, да, он сам не чувствует, видимо, этого запаха?
Да, человек как бы зачастую не чувствует этого запаха. И вот этот специфический запах все-таки, да, то есть как мы, как известно, да, то есть пот у здорового человека не имеет какого-то запаха. Запах появляется тогда, когда присоединяются бактерии. То есть на, да, то есть как любая питательная среда, тепло, влажное, там размножаются бактерии, вот уже от них будет такой запах. Другое дело, что некоторые, ну, то есть, да, то есть, как мы говорим, да, то есть кто-то приятно пахнет, кто-то не очень приятно пахнет. Но все-таки в данном случае мы говорим, да, именно о соблюдении каких-то правил гигиены. Поэтому, конечно, в данном случае, я думаю, что все-таки, да, то есть неопрятный вид может быть причиной, да, то есть...
заболевания какого-то.
Да, ну, неопрятный вид, да, то есть запах – это может быть причиной заболевания, ну, а так мы, в принципе, да, то есть, ну, можем каким-то образом воздействовать. Но, опять-таки, да, то есть куда-то не пустить, да, человека неопрятного, да, чтобы окружающие не стали. Это же можно, да, то есть, ну, стоит охранник, да, то есть, я еще раз говорю, да, ну, в ночной клуб же не пускают неопрятного.
А это, я не знаю, они разные сейчас ночные клубы, по-разному люди одеваются.
Нет, я просто как бы говорю, да, то есть, ну, вот здесь. И я думаю, что здесь тоже какие-то, ну, можно сказать, да, правила, да, поведения мы можем использовать.
Да, спасибо большое, спасибо, Татьяна Юрьевна. Татьяна Романенко, врач высшей категории, главный врач клиники твоего доктора. Обсуждали мы, надо ли вводить статью хулиганства для людей, которые, извините, просто дурно пахнут там где-нибудь в вагоне метро или в каком-то общественном месте, и, может быть, даже на работе страдают окружающие от этого. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Да, Дмитрий, здравствуйте.
Да, Дмитрий.
Анна. Ну, вы знаете, я вот человек, который вот это на все это действительно обращает внимание. Я, пусть и все вспоминают ковидные времена с таким, конечно, с тремором, да, но для меня это было чудные времена, когда все закрыто у всех, и, в общем-то, никто ничего не чувствует, никто ничего на меня не дышит, и мне прям было это очень комфортно.
Потому что у вас обоняние, что ли, не работало, или почему?
Ну, в масках все.
А, в масках же, конечно.
Да-да-да, все в масках. И, в общем-то, было как-то мне спокойнее было, честно говоря, ехать в метро, когда вот все в масках. И вот было время, когда после ковида я продолжал как бы ездить в маске, потому что, ну, уже привык. Вот. Ну, потом мне люди не нравятся вообще на них смотреть, мне неприятно.
А, то есть вы мизантроп, вы вообще мизантроп. Хорошо.
Ну, типа того, да-да-да. Вот. А что касается вот мер воздействия, ну, здесь очень контроль сложно будет обеспечить, потому что действительно, когда мы видим там совсем бомжеватого человека, это да. Но есть вот действительно там вот эти вот моменты не очень приятные, которые чисто разглядеть вот на расстоянии не удастся, и я думаю, здесь...
Да, я вас поняла, у нас заканчивается время эфира. Наталья пишет, Анна, с курением не получается, много где запрещено, однако по-прежнему курят на этажах, на детских площадках. Это правда, и не только курят, чего они только там не делают. Что мы сейчас обсуждали? В России призвали приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены к хулиганству. Это предложение было от Виталия Милонова. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».